«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Гробовой. Здравствуйте.
Резцом и кистью.
Верно говорит народная мудрость: «Не боги горшки обжигают». Мы привыкли использовать эти слова в иносказательном смысле. Но талантливый человек, который создает красоту своими руками, в какой-то степени примеряет на себя белые одежды Творца. Сегодня, когда людям все труднее находить ответы на злободневные вопросы, именно искусство может дать не только успокоение, но и опору. Искусство ярче всего выражает и дух времени, и дух народа, ведь в нем с наибольшей свободой проявляются культурные особенности этноса и его истории. Так, в искусстве народов Кыргызстана идея кочевничества стала главным смыслом и нервом, что, очевидно, доказывают работы художников, скульпторов и керамистов. В конце июня они соберутся на свое регулярное 10-е по счету мероприятие под названием «Nomadic Camp», главным вдохновителем и организатором которого с самого начала является Шарбек Аманкул, художник-керамист, член Союза художников Кыргызстана и Международной ассоциации керамистов. Сегодня в студии мы поведем разговор об этом важном международном мероприятии в Кыргызстане, об искусстве, как писал Осип Мандельштам, создавать из тяжести прекрасное. Бог создал человека из глины, и человек не устает повторять его подвиг, создавая творения прекрасные и одухотворенные. Впрочем, лучше расскажет об этом гость «Радио Спутник» Шарбек Аманкул. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Шарбек Сапарбекович, кочевой лагерь искусства 2023 – это в определенном смысле итоговое событие вашего творческого пути, деятельности как организатора культурного мероприятия. Верно ли, что он начнется в местах, связанных с вашим детством? Если да, то почему выбрано именно это место?
У нас сама страна маленькая, не такая большая, и в детстве мне посчастливилось как бы быть на Джайло, видеть жизнь животноводов, чабанов, и это у меня осталось, наверное, с детства, вот такая тяга к природе и к людям, которые живут в гармонии с природой. Поэтому, когда у меня стала возможность делать какие-то художественные работы, я думал, что нужно не только самому ездить и получать вдохновение от таких прекрасных мест, но и стал приглашать своих коллег-художников. Сначала это были художники из моего круга, из Бишкека, потом из регионов. И постепенно стал приглашать также художников из Центральной Азии. А потом люди стали сами проситься из-за рубежа. Вот, так как открылись границы, и мы стали переписку вести и ездить на выставки. И таким образом у нас получилось очень много навести мосты и контакты с другими художниками из разных стран. И поэтому он постепенно, этот кочевой лагерь, превратился в международный.
А как появилась у вас мысль стать художником? Было что-то в вашей семье, что располагало к этому?
Ну, отец мой был, наверное, немного творческим человеком, поэтому и дедушка, и поэтому, наверное, это в крови у меня. Потому что с детства, насколько я помню, мне нравилось рисовать и что-то делать своими руками. Но в то время не было таких много разнообразных материалов. И поэтому в основном это приходилось работать с глиной, с пластилином, с простым карандашом и простыми акварельными красками. Ну и таким образом как-то само по себе я втянулся, и мне понравилось рисовать, лепить. И таким образом я окунулся в мир прекрасного.
А кто из учителей дал вам большее понимание, в каком направлении вы должны развивать свой талант?
Ну, вопрос такой сложный, потому что я тогда не задумывался об этом направлении, куда мне больше идти. Мне просто нравилось больше работать с формами. Ну и первым моим учителем была Ольга Максимилиановна Мануйлова. Тогда, как я еще был подростком, в школе учился, я ходил к ней заниматься. Ну вот, и вот она дала первые азы прекрасному. Научила многому чему. Ну, потом художественное училище, там были у меня хорошие учителя, как Мухутдинов, Нудель, другие очень маститые художники. Ну, и в дальнейшем я учился у более зрелых художников, моих ровесников, которые постарше меня. Вот, ну, и так далее, когда была возможность, ездил и смотрел музеи. Ну, и музейные работы, конечно, музеи, выставки дали мне большой опыт.
Вот, кстати, о музеях. Какую роль в вашей жизни сыграли профессиональные поездки в Москву и Ленинград?
Москву, Ленинград и также Прибалтика. Это была возможность еще в советское время, когда были возможности. От Союза художников посылали. Но я тогда был молодой, как национальный молодой кадр. И таким образом мне посчастливилось побывать в этих прекрасных городах и странах от Прибалтики. И я многому научился, потому что там были очень разные художники из разных республик в то время. Но это была тоже хорошая практическая школа.
А почему молодым художественным талантам нужно поехать в музеи Москвы и Питера? А чему они сами там могут научиться?
Ну, это хороший вопрос, потому что я думаю, что если не ездить, не смотреть, вот то, что было, не только учиться по учебникам, но и вживую видеть прекрасные произведения об оригинале, это нужно. Потому что без таких поездок художник не получает достаточно знаний и опыта.
А у вас в жизни было время, когда ради денег приходилось брать заказы и выполнять нетворческую работу? Это было отступление от творчества, и это было потерянное для вас как художника время? Или вы и там чему-то учились?
Ну, таких этих коммерческих заказов я не делал. Это было как бы нормальное явление, когда работали и зарабатывали, в то же время учились чему-то вот друг у друга, и с опытом приходил еще больше качества именно профессионализма.
Вы много ездили в творческие командировки от Узбекистана до Рейкьявика. С кем из керамистов, скульпторов, художников вы нашли общий язык? Есть ли что-то, что объединяет всех вас, несмотря на различия?
Я думаю, что природа является основным источником соединения, потому что мы все люди, и мы все, несмотря на разные веры, там, цвет кожи, возраст, религии и национальность, мы все, в принципе, отталкиваемся от единого, мы как дети природы. Поэтому в любой стране можно видеть работы, которые без слов можно понимать.
А с какими материалами вы работаете? Есть ли среди них любимый? И почему он любимый?
Ну, первое, что я с чего начинал, я начинал с глины, с пластилин, там гипс, бронза, камень, то, что скульптурные материалы, керамические материалы. Впоследствии перешел и живописным, графическим работам, ну и постепенно к видео, коллаж, фотография, вот такие перформансы, ну и концептуальные работы.
Кстати, о глинах. Вы, я знаю, работали в научно-исследовательском институте, который изучал глины. Вот как наш Кыргызстан богат на глины.
Ну, мне посчастливилось в 97-м году участвовать в таком научно-исследовательском художественном проекте в Институте фундаментальных наук при Кыргызском государственном университете, когда мы изучали глины на территории Кыргызстана для производства художественной керамики. И у нас очень богатые составы глин и месторождения глин очень много. Вот, но, к сожалению, вот нету материально-технической базы, чтобы использовать эти глины.
А у вас много скульптур из шамота для наших радиослушателей. Скажите,
да,
что такое шамот?
Шамот – это огнеупорная глина. Добавляется шамот, а шамот – это кирпич огнеупорный, который раздробляется и добавляется белую огнеупорную глину. Таким образом он такой становится пластичный и выдерживает температуру 1300-1350 градусов и становится как мощным, как камень. Эту эту скульптуру керамическую, его можно ставить на улице, он выдерживает атмосферные осадки, и фактически он становится как камень крепкий.
И больше вот. Подходит для монументальных произведений,
да,
наверное.
Да, монументальных произведений, ну и для камерных тоже, потому что там можно наложить и цвет, и глазурь, и майолику, и все что угодно.
А вот вы упомянули концептуальные работы. Чем концептуальное творчество отличается от обычного?
Ух, сложный вопрос для меня, потому что я фактически мы такого у нас не было. Это,
разделение.
Мы тоже это все начали учиться после развала Союза, фактически. И нас этому не учили, мы сами пришли к этому, то есть я сам пришел к этому. Но концептуальное искусство, это, естественно, очень такое, где идея во главу угла стоит. Если вот сказать, что Намади Карткэмп, кочевой художественный лагерь, он, можно сказать, что он концептуальная моя работа, потому что я не только работаю сам, я работаю с людьми, с этими художниками, я их приглашаю туда. Поэтому и задачи, которые мы ставим перед собой там, они охватывают очень большие актуальные вопросы, и которые волнуют не только нас, но и вообще человечество. Поэтому оно такое интересное, в плане того, что люди, которые приезжают, они не только просто рисуют, как художники обычные на пленэре, они что-то делают такое, которое старается сделать что-то новое, которое может быть интересно для людей.
А вот Nomadic Camp, кочевой лагерь искусства, он когда стартует?
А в этом году?
В этом году.
А через неделю.
И кто? Участники? Из каких стран?
Участники приезжают, это из Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Америка и
Тайвань, по-моему,
Юго-Восточная Азия.
А, Юго-Восточная Азия. Mm. Это будет какое-то движение в течение определенного времени?
Да, это в течение двух недель мы будем двигаться вокруг страны. Вот, это в основном мы сейчас взяли Этнарунскую и Искусскую область. В основном это высокогорные пастбища, Чайло. Вот, и там мы будем делать свои работы. Взаимодействие с местным населением.
Такой типа хэппенинга.
Хэппенинга и там красного трактора, красного паровоза, народ, искусство массы.
В ваших работах есть отсылки к непосредственной злобе дня. Вот, например, я видел стулья из колючей проволоки. А есть среди этих работ такие, которые вам дороги, когда эта самая злоба уже дня уходит?
Но эта работа, они как бы сделаны были, когда это был такой позыв, можно так сказать. Но сейчас они тоже актуальны, потому что они уже сделаны, и они отражают дух того времени.
А среди ваших ранних работ есть скульптура «Уламыш». В чем вы видите послание этой работы, каков ее месседж и идея?
Ну, «Уламыш» — это первая работа, которая, в принципе, была куплена Национальным музеем нашим. Вот она, если сейчас на нее смотреть, то она очень примитивная. Вот, больше относится к примитивизму. Вот, ну, для того времени она была как бы актуальна. Даже современная, можно сказать. Но сейчас она уже не современная, она больше как классика пошла.
Ваша работа есть в Третьяковской галерее и музеях Кыргызстана. Кто, как и по каким критериям отбирает работы в музее? Что вам известно об этом?
Ну, в советское время эти работы были еще куплены в 90-е годы. Последняя работа была в 91-м году. Так, 89-й, 90-й, 91-й были куплены эти работы. Тогда был худсовет, вот комиссия из художников и Союза художников, и из Министерства культуры. Вот они отбирали. Я не знаю, по каким критериям тогда отбирали. Я был молодой, но в любом случае эти работы попали в музеи.
А чем отличается работа наших художников, мастеров кисти и резца, от того, как работают художники других стран мира?
Ну, если говорить о... У художников же много, и потом художники разные. Это мы не можем всех под одну болванку засунуть и говорить, что все художники. Там есть художники-концептуалисты, есть художники с живописью работы, скульпторы, графики, там, прикладники и так далее. Поэтому сложно сказать, чем они друг от друга отличаются, но Я могу просто сказать по своему опыту, что в любом случае, что у нас, что там, все люди стараются делать то, что они могут, и творить прекрасное.
А чтобы искусство развивалось как часть культуры народа, что нужно сделать? Может быть, нужны какие-то новые люди, которые помогают художникам продвигать искусство в массы?
Ну, во-первых, это нужна большая государственная поддержка. Вот, должен быть какой-то художественный рынок, спонсоры, коллекционеры должны быть. И должны быть вообще, по большому счету, кураторы или арт-критики, искусствоведы, которые будут писать, издавать книги. Ну, одним словом, это все должны быть какие-то ресурсы. Ну, конечно, самый большой ресурс – это государство.
А есть ли у нас в стране профессионалы, которые занимаются просвещением, помогают людям понять, что такое искусство и как оно важно?
Ну, у нас есть люди, и каждый старается помочь, рассказать, сказать, но фактически таких финансовых вливаний пока я не видел.
Если возвращаться к кочевому лагерю, он 10-й по счету, как мы уже сказали, в чем его главная идея именно этого лагеря и почему он кочевой?
Ну, кочевой, потому что если мы делаем, я его начинал, у нас он был в одном месте. Вот, он уже не был таким кочевым, он был стационарным. Чтобы кочевой он был, надо двигаться. То есть двигаться это не в плане просто двигаться, а двигаться внутренне тоже, духовно. Развиваться, я имею в виду. Поэтому очень много художников сейчас интересуется этим проектом, и наша главная задача – это, значит, привлечь внимание к Кыргызстану, к нашему искусству, и также этот проект показать за рубежом, чтобы люди видели, что в Кыргызстане тоже есть очень интересное искусство.
То есть можно сказать, что цель проекта – привлечение общественности к актуальным проблемам регионов через современное искусство, а художников из разных городов Кыргызстана и других стран к творческому сотрудничеству.
Да, это точно так же. И таким образом это дает какую-то поддержку и вдохновение для региональных художников. Потому что не все художники в Кыргызстане могут выехать куда-нибудь за рубеж. Вот. А когда приезжают зарубежные художники, они, общаясь с местными художниками, они все же какую-то информацию дают для наших художников. И таким образом происходит какой-то взаимообмен идеями, опытом и новостями.
А что дает вам, как художнику, сама идея кочевничества? Как она отражается в ваших работах?
Ну, она так сложно сказать, как она отражается. Она, наверное, отражается то, что я создаю. Я стараюсь не стоять на месте и создавать что-то новое. Таким образом, она, в принципе, это рефлекторно, она фактически показывает, что нужно двигаться. Когда что-то новое происходит в жизни художника, оно таким образом она заставляет его двигаться вперед.
У вас есть много работ в современных жанрах, например, в жанре инсталляции. А какие идеи несут эти работы? Вот приведите пример одной-двух работ такого типа.
Ну, вообще-то у меня много работ такого плана. Ну, приводить примеры, я могу сказать, что одна тема у меня была посвящена миграции. Это еще в 2005 году я делал, когда я выставил настоящие деньги и дорожку из него сделал, потому что у нас много людей начало уезжать в то время уже, не говоря, а сейчас люди стали мигрировать в поисках лучшей жизни и в поисках заработков. Поэтому эта тема была посвящена этому явлению, как миграция, потому что, когда идет миграция, то ломаются семьи, получается много детей, остаются здесь, они распределяются в школы-интернаты, когда их родители там где-нибудь в России или где-нибудь в других странах зарабатывают, ну, а дети, получается, под присмотром или стариков остаются, или определены в детские дома, школы-интернаты, и таким образом вот этот социальный какие-то вот явления получается, которое все же влияет на молодое поколение.
На одном из сайтов о ваших картинах и работах говорится так: «В творчестве художника сокрыты смыслы и кодовые символы мира, воплощаемые в оригинальные пластические формы». Когда я вошел к вам в мастерскую, я увидел, что все именно так: скрытые смыслы и кодовые символы. Одна из стен полностью состоит из старых бухгалтерских счетов с костяшками. Рядом громадные, опять же, счеты из альчиков, костыль, в конце которого приделана совковая лопата, а весь странный инструмент обклеен долларами. Елка, состоящая из духовых труб и струнных инструментов. Можно предположить, что вы считаете, что не всегда искусство должно говорить что-то в лоб, а в нем должна быть какая-то культурная загадка, которую надо разгадать.
Ну, это скрытые коды, возможно, которые я пытаюсь сказать, потому что не всегда вот можно сказать в лоб. Вот это вот так. Вот это белое, вот это черное. Поэтому, когда человек смотрит на какие-то работы, у него идет, у каждого человека идет своя ассоциация. Но оно хорошо, когда концептуально ты эту работу делаешь, в то же время нужен обязательно текст, чтобы человек мог понять, о чем говорится. Это работа и какая идея закладана в работе.
То есть наша ассоциация — это в чем-то суть, наша эрудиция?
Ну, не то, что эрудиция, а в том плане, что в любом случае, если ты делаешь работу, то смотря от того, то есть если это я беру счёты или монеты или что-то, оно говорит о чем-то. Потому что это неспроста я взял это. Это посвящено определенной теме или определенной визуальной это форме. Ну, кроме визуальной формы, еще там заключается смысл глубокий, там код закодированный. Потому что, ну, это все в тексте указывается. И прочитав текст, только человек может понять, о чем художник хотел сказать.
А вот, допустим, у вас есть скульптура, очень мастерски сделанный Владимир Ильич Ленин, молящийся в коленопреклоненной позе, как мусульманин. И рядом даже стоят такие башмачки, его ботинки. Это вот символ о чем?
Ну, это не символ, это, наверное, код кыргызской идентичности. Потому что кыргызы сами кочевники. Но потом история так распорядилась, что мы стали коммунистами вот, в советское время. Да? Вот. После развала Союза пришел ислам, стало возрождение ислама. То есть это я к чему говорю, что Ленин-то раньше стоял вот перед этим...
Перед ЦК Компартии.
Нет, перед музеем революции тогда называли. Сейчас исторический музей. Люди начали молиться здесь. А потом его передвинули туда, где этот... сейчас он стоит. Где Красная площадь, ну, где парады проходили же. Где сейчас... Где Горгулжи Кенеш. И люди тоже стали туда приходить. Ну, я что хочу сказать? Я хотел сказать, что в Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Туркменистане всех Ленинов сняли. А у нас Ленин стоит как история. В принципе, мы очень толерантный народ. И поэтому и люди молятся, пришли под Лениным, до сих пор молятся. И никому он не мешает фактически. Это как наша часть истории. А поэтому вот это кочевничество, Советский Союз и сейчас возрождение ислама, они все три составляют идентичность. Кыргызскую идентичность. Поэтому и дедушка Ленин тоже с нами сейчас.
Я заметил в вашей мастерской и во дворе вашего дома очень много барельефов, скульптур Ленина. Это тоже будет какая-то инсталляция или у вас такая
Это тоже инсталляция, это тема очень... Зачем выкидывать старые вещи, когда из них можно дать им новую жизнь?
И у вас очень хорошо это получается. Вот, мне запомнились часы, когда из каждой цифры торчит вилка и ложка.
Да, есть такое.
А еще в вашей мастерской поражает большая картина. Коллаж в серо-красных тонах. В юрте сидит охотник с ружьем. Вокруг шкуры убитых волков, и у него самого голова не человека, а волка. Сразу вспоминается знаменитая фраза из комедии «Плафта. Ослы». «Homo homini lupus est» – «Человек человеку волк», или, как вы сказали, «брат мой, враг мой». От этой картины можно перекинуть смысловой мостик к теме понимания и продвижения устойчивого управления биокультурным наследием горных ландшафтов. Так назывался один из ваших кочевых лагерей искусств.
Ну, да, эта работа фактически философская. Она говорит о том, что есть природный хищник – волк. Но он, в принципе, чтобы добыть пищу, он убивает животных, прокормиться. Человек, он получает социальный хищник. он начинает убивать себе подобных или тех же животных, скажем так, да, грубо. Это как пример. Он начинает убивать не ради еды, а ради...
Ради наживы, раз, ради спортивного интереса, да, два, и там...
Да, ради...
Острых ощущений.
Да, это другое совершенно. Вот, поэтому он, социальный хищник, превзошел естественного хищника. Поэтому она более философская, и хотелось бы... Эта работа хотела сказать, что человеку надо остановиться и подумать, иначе мы истребим все.
Ну, а вот то, что я назвал... Лозунг одного из лагерей «Биокультурное наследие горных ландшафтов». Вы как это развиваете, распространяете, используете в искусстве?
Биокультурное наследие горных ландшафтов – это такой очень сложный, и емкий и масштабный проект, потому что мы, видите, биология, да, ну, то, что вот животный мир, флора, ландшафт, он фактически... потихонечку исчезает. А культура, фактически, то есть традиции, наследие, обычаи, тоже люди стараются как-то его сохранить. Ну и поэтому надо сохранять и биокультуру наших ландшафтов, иначе без этого биокультурного наследия не будет интересно здесь даже гостям приезжать. Кроме природы же есть еще животные, есть еще те же обычаи, традиции, поэтому хранители традиционных знаний, они вот как раз-таки передают молодому поколению все эти знания, чтобы молодое поколение дальше могло все это сохранять и развивать, и передавать знания следующему поколению. Иначе мы все будем, как на Западе, есть Макдональдс, смотреть одни и те же фильмы и пить Кока-Кола. Вот, и не будет у нас ничего своего. Поэтому мы должны это сохранять.
Вот это одна из тем 10 кочевых лагерей. А какие темы еще вы могли бы выделить из прошедших? И как их удалось реализовать? И какие из них были наиболее успешные по резонансу, по откликам, по результатам?
Ну, можно так сказать, в разные годы этих... кочевых проектов были разные темы. Например, были в свое время эти были посвящены воде, горам, мифам, легендам, изменению климата, те же фауне, флоре, здоровой пищи, вот, сохранению вот, генофонда, ну, я имею в виду это здоровье людей. Вот, потому что то, что мы видим и то, что мы принимаем в себя, это тоже очень важно. Вот, потому что химии много стало сейчас в последнее время. Поэтому вот эти все проекты, они освещают вот эти темы, которые действительно они волнуют это общество. Но мы по-своему стараемся внести наш вклад путем, используя искусство как средство, инструмент для достижения вот этих каких-то вопросов поставленных.
А такой... очень мощный инструмент, как выставки вы используете?
Да,
у вас много было выставок?
Да,
выставок,
мы подряд.
Чему они посвящены были?
2011 года по 2017 эти выставки были постоянно в Национальном музее нашем изобразительных искусств вот, в Бишкеке. Вот, это были международные выставки по окончанию этих кочевых лагерей. И они как раз вот и были, эти темы посвящены вот то, что мы перечислили. Но с 18 года я перестал делать проект, эти выставки. Только сосредоточился на этих кочевых проектах.
Шарвик Сапарбекович, а вот приезжающие гости из дальнего зарубежья, ближнего, это только художники, керамисты или это люди разных профессий, взглядов, интересов, направлений?
Ну, я могу так сказать, что в разные годы очень много было не только художников, ну, мы приглашали и студентов, кстати, вот наших учебных заведений. Вот, потом потихоньку начали вовлекать и приглашать и социологов, биологов, вот, архитекторов, дизайнеров. кураторов, писателей. Вот. Одним словом, людей творческих профессий, которые хотят творчески поработать. Там не только художники, там все люди, которые имеют какое-то креативное мышление и хотят вот вместе с нами что-то создать.
А был какой-то, какие-то отклики, какие-то результаты, выхлоп, так грубо говоря, какие-то статьи выходили в их странах, которые переводились, может быть, у нас, вот альбомы, это вот было?
Да, мы это делали постоянно, каталоги по всем проектам почти с выставками до 2017 года. Он у нас выходил на двух языках, билингвал каталог назывался. И эти проекты фактически были освещены во многих странах мира. У нас даже вот художественного института московского приезжали профессоры и со своими студентами были. Вот с Германии были тоже студенты с профессором. Вот и много художников из разных. Я говорю художник, это не только вот художник, который рисует, а вообще который творчески работает, мыслит. Творческие мыслители, можно так сказать.
А вот у приезжающих к нам какое впечатление складывалось о Кыргызстане, о нашем искусстве? Они находили здесь то, что представляли, когда еще не приезжали, или для них было что-то новое, необычное, интересное? И
ну, плане для многих людей, которые приезжают из-за рубежа особенно, они, для них это первый раз, ну, первый раз они видят страну. Многие даже не знают, они только приезжают и понимают, и учатся, узнают страну. И для них, конечно, это был такой культурный шок. Но им нравится, всем нравилось. В любом случае, все, кто приезжал, все были в восторге. И мы имеем до сих пор отношения со многими.
А, то есть вы поддерживаете всеми, связи, да?
Да, 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 да.
А были такие, которые по второму разу приезжали?
Были, да, тоже были такие, которые по второму. То есть, по третьему разу. Приезжали.
То есть, грубо говоря, такое сарафанное радио работает, что вот они передают свои впечатления, советуют кому-то приехать.
Да, да, сейчас вот даже популярнее стало, потому что он уже начал, вышел на другой новый уровень.
А вот ваша студия B-Art – это лаборатория, в которой учащиеся и все желающие могли принять участие в творчестве. Так сказано в одном из буклетов кочевого лагеря. Расскажите, как это было?
Ну, это, ну как так, это открыто. Это не всегда, но бывает время, когда мы открываем двери для общественности. И люди, и студенты, и дети могут приходить, и взрослые, где они общаются друг с другом, делаем какие-то мастер-классы, вот, воркшопы и дискуссии. Таким образом мы все вовлекаем общественность, наши дела, и таким образом мы имеем своих сторонников.
А ваши ученики, кто они? Расскажите о них.
Ну, так сказать, конкретных учеников и нету, но...
Например, ваша дочь.
Не, ну да.
Жибек.
Ну, есть ученики, которые считают меня учителем в любом случае, они так говорят. Ну, они, вот мы с ними общаемся, я им помогаю, чем могу, они тоже растут вперед, идут.
А как вы оцениваете современное искусство в Кыргызстане? Вот оно со становления нас как республики, как независимого государства, оно движется, развивается, стоит на месте?
Мне кажется, оно развивается, потому что появились молодое поколение, вот, которое очень интересно мыслит, и они очень начитанные, знают языки. Вот, и таким образом они и мыслят неординарно, и у них и работы интересные, вот они более активные, вот, и поэтому я думаю, что искусство растет, несмотря ни на что.
А если говорить о керамике, вы же по профессии керамист, есть, ну, у нас
это
здесь
моя первая
прорывы.
Любовь, да, но я вижу, что тоже есть керамика, керамисты, которые работают, и работает, и выставляется, и показывает свои работы. Мне кажется, что тоже в керамике будет интерес со временем больше у людей, и сами керамисты тоже могут показывать свои работы побольше, чем вот сейчас.
Что вы ждете от вашего кочевого лагеря 2023? Каков должен быть результат?
Но это он будет более экспериментальный, не такой формат, как другие, он будет чуть-чуть другой. Поэтому сейчас мне сложно сказать, какой он получится, но я надеюсь, что будет результат хороший.
Этот результат мы сможем увидеть. Вы говорили, что будет фильм?
Ну, посмотрим. Давайте не будем загадывать, будем стараться. Я надеюсь, что будет что-то интересное.
Шарабек Сапарбекович, наше с вами искусствоведческое кочевье подходит к концу. Я вспомнил к месту одну кыргызскую поговорку, которая звучит примерно так. «Эзюндөздү кедей деп эстептендис, көчүп күттөгө аракет кылыныз». Считаешь себя бедным? Попробуй перекочевать. Желаю вам, чтобы ваше кочевье, ваш кочевой лагерь искусств, ваш намадик кэмп был богатым на события и художественные открытия.
Спасибо большое.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда» в рубрике «Резцом и кистью». С вами были художник-керамист, член Союза художников Кыргызстана и Международной ассоциации керамистов Шарабек Аманкул и я, Владимир Грибовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».